Гитлера, где к два, в два, а где и в четыре раза.
Ну, надо сказать, что танков и самолетов в Советском Союзе на 22 июня было больше, чем во всех остальных странах мира вместе взятых.
Ну вот, то есть, а внезапно, причем даже песни пели очень громко, если завтра война там и так далее.
Ну и разобьем на чужой территории.
И значки почти все носили, с Рейхстага там и так далее. Причем знали, что воевать-то придется именно с Германией. Это было уже известно за многие годы. То есть к этому готовились. На это, собственно говоря, и был весь расчет.
Ну вот если вернуться к началу 20 века, вот ситуация с Лениным, она достаточно очевидна. Как бы люди отрабатывали полученные деньги. Сначала Брестский мир, когда была отдана значительная часть территории, и когда Россия вышла из Первой мировой войны, то есть, по сути, предала своих союзников Англию и Францию, ну и Соединенные Штаты, дала немцам определенную фору. После 18-го года как бы теплые отношения, видимо, все-таки сохранились, и отсюда военное сотрудничество, которое шло с начала 20-х годов по 33-й год включительно. Как бы люди отрабатывали гонорар, что называется. Сначала Ленин, потом его преемники, которые так или иначе участвовали в этом процессе. Вот. Поэтому
Можно, Леонид Николаевич, как вы думаете, я думаю, что что-то все-таки, помимо всего прочего, обе страны, я имею в виду нацистская Германия и Советский Союз, что-то помимо там каких-то исторических связей традиционных, там, нетрадиционных и так далее, какую-то чувствовали еще раз ту душу. Нет? Сами режимы.
И это бесспорно. Это бесспорно.
Кстати говоря, Гитлер очень хорошо относился к Сталину, а Сталин
Гитлеру. И дело в том, что ведь известно уже буквально почти накануне войны Сталин направлял приветственные телеграммы Гитлеру по разным поводам. Потом он провозглашал тосты за здоровье Гитлера, это ведь тоже все известно. Был совместный парад в Бресте.
В Бресте, да.
Военный парад гитлеровцев, да, и Сталина. Я уж не говорю об очень тесных взаимоотношениях на уровне, так сказать, вот промышленных контактов, торговли там и так далее. Потом,
мы много раз об этом говорили.
Но это немцы
учились в
летной школе. Учились здесь, они все и так далее. И это родство душ, оно было бесспорным совершенно. То есть и тот другой режимы были социалистическими, да? И отличались они друг от друга только тем, что Гитлер отдавал этническому содержанию предпочтения, а Сталин классовому. Но в принципе-то и те, и другие, и тот, и другой допускали возможность свершения чего угодно во имя этой цели. Один этнический, другой это самый.
Вы знаете, Юрий Николаевич, не могу просто не зачитать, оно у меня просто передо мной лежит, потому что только сегодня получили письмо от пенсионера из города Богородска, Нижегородской области, Владимира Михайловича Дунаева. 62-летний пенсионер, ночной сторож, который очень интересуется историей, который вот написал, вы видите, очень большое нам письмо. Я просто один маленький кусочек на эту тему из него зачитаю. «Стыдно, что это была война бывших два года, август 39-го июля 41-го года, союзников двух социалистических государств, пишет нам наш слушатель, тоталитарного типа. Если гитлеровская национально-социалистическая Германия фашизм, то по этой логике, ну, здесь по поводу фашизм, нацизм, это известная, так сказать, терминологическая история, да, что мы там не совсем правильно Германию называем фашистскую, потому что фашизм-то был только в Италии.
То есть это факт.
Но человек пишет, говорит, что да. Стыдно, что два социалистических государства между собой, два социалистических государства тоталитарного типа.
Да, но видно, что вот он тоже недопонимает того, что социалистическими-то они были только по названию.
По названию.
Да, то есть они фактически были очень далекими от социализма. Они были нацистскими,
тоталитарными,
нацистскими, и оба режима, но тем не менее родство душ и какая-то близость вот, относительно, так сказать, внешнеполитических ориентаций, она была бесспорной, конечно. И эта бесспорность как раз в какой-то мере объясняет позицию, например, союзников до начала войны. То есть у Франции и Англии были основания для того, чтобы сомневаться в возможных будущих решениях того же Сталина. Я этим самым вовсе не хочу сказать, что союзники занимали безупречную позицию. Нет, по отношению к Гитлеру, допустим. Да? Ничего подобного, конечно, не было. И они вели себя и эгоистично, и безобразно, и в конце концов, если мы говорим об ответственности за развязывание войны, то значительная доля этой ответственности, огромная доля, лежит на них.
Вы имеете в виду Англию и Францию?
Англию и Францию.
Да, Мюнхен.
Да, Мюнхен.
Мюнхен, в первую очередь.
Но и рассматривать...
Вот это не последний Мюнхен,
а 38-й.
Да, да, и рассматривать в то же время пакт Риббентропа-Молотова как зеркальное отражение того, что произошло в Мюнхене, как мне кажется, тоже недостаточно. Потому что только это сказать, вот как, допустим, наш президент это сделал, дескать, ну что вы хотите, это пакт Риббентропа-Молотова, это ответ на Мюнхен. И в этой части тут не поспоришь. Но просто надо сказать, что и Мюнхен, и пакт Риббентропа-Молотова это были в какой-то, можно сказать, разбойничные пакты.
Постыдные.
Постыдные, в одинаковой мере, вот примерно так. То есть речь ведь шла о чем? Давайте поделим Европу. Сначала так вот, а вот потом эдак вот, да? Вам эту страну, вам эту страну, вам половинку этой и так далее. Ведь вот это было все в духе, конечно, 19 еще века. Да, и начало 20-го, но, тем не менее, мерзопакотность вот этой вот политики, она не перестает быть таковой. Вот, вот родство душ, да, и близость режимов, и даже во многом схожесть стратегических установок. Гитлер добиться господства в мире на основании расового преимущества. То есть немцы, как арийская раса, достойны того, чтобы быть господами этого мира.
Выбирались. Сталин, выше всех.
Сталин. Добиться господства
над
в
всем
мире,
миром.
Над всеми, на основе того, что рабочий класс, ну как мотивировалось тогда, будет классом, так сказать, вот гегемоном
в мировом
масштабе. Какая тут, собственно говоря, разница? Да никакой разницы в этом смысле. Потому что и в том, и в другом случае предполагалось, в случае необходимости достижения этого господства, уничтожение всех остальных. Кто будет этому противостоять?
Юрий Николаевич, я бы хотел вам еще вот задать вопрос, уже, может быть, более такой конкретный, исторический, касающийся истории, да, истории войны, истории страны, как мы обозначили. Вот в течение самой войны, там, Сталин, его пропагандистский аппарат, ученые, эксперты, там, назвать всю эту, значит, машину, они же тоже пересматривали историю страны, да, так сказать, адаптируя ее, что ли, к военным условиям. Да? Ну, там, Иван Грозный, да, у нас появился как великая историческая фигура, да, как такой аналог Сталина, да, такой параллель со Сталиным. Да? Изменилось, кстати говоря, отношение, ну, может быть, здесь не совсем историческое, хотя историческое тоже, изменилось отношение к православной церкви в годы войны, да? То есть я имею
Суворов,
в виду...
Суворов, Кутузов,
да-да-да. То есть я имею в виду, что вот даже в конкретном историческом описании, да, вот начался пересмотр истории, национальной истории, в общем, отечественной истории.
Но Вот то, что вы говорите, опять-таки, это, конечно, бесспорно, и все это можно определить как то, что при Сталине произошла своего рода национализация социалистической идеи. В том смысле, что ведь Ленин не верил в возможность построения социализма в СССР. Он думал, что, что Россия годится для начала, для такого толчка, как искра, как сжигание пожара. Вот. Что касается Сталина, то тут трудно сказать, во что он верил, но, по крайней мере, он перестал говорить о мировой революции на какое-то время, хотя он эту идею никогда не оставлял. Он думал, что надо укрепиться как следует вот в этих национальных рамках и из, с этой территории, с национальной территории, хотя эта территория была национальная в виде СССР, нанести удар уже, окончательный удар
по проклятому буржуину.
По всему миру капитализма. Это некоторое изменение. И поэтому, конечно, пришлось с Маркса переключиться на Ивана Грозного и других людей назвать в своей истории, и другие ценности. Ну, это правда, в окончательном виде произошло уже, собственно, в годы войны. Вот. Но это тоже произошло.
Кстати говоря, в связи с этим вот вопрос.
Но я вот что. Тут ведь вот еще дело в том, в чем. Не только нацеленность на социалистическую революцию и на победу социализма имела место. Дело в том, что вся идеология и вся философская, что ли, концепция и руководителей, в том числе и Сталина, она, в ней присутствовал не только марксизм, не только ленинизм, в ней присутствовало еще и все умонастроение, свойственно русской общественной мысли и русскому сознанию как таковому. Вот на что у нас иногда не обращают внимания. А само по себе это сознание в своих основаниях было традиционалистским, архаичным, традиционалистским и мифологическим. Одним из важных или одной из важных составляющих этого сознания было мессианское представление о мессианском предназначении России. России как спаситель. И не только православие, но и всей культуры мира, всей духовности. И вот это тоже присутствовало очень хорошо, а не только в политике, но, то есть в сознании, но и в идеологии. А это, кроме вот этого мессианского предназначения, да, собственно говоря, и само вот это представление миссии России в мире, оно основывалось, в свою очередь на целой совокупности, которая свойственна традиционалистскому сознанию. В частности, на эсхатологизме этого сознания. То есть наступление Царствия Божьего на этой земле. И что Россия одна способна из всех осуществить это господство.
Игорь, вот
это
равно как и в Германии. Только Германия способна.
Да, но и, вот и... интересно, вот какой, вот пока вы говорили здесь вот насчет классовых там и расовых интересов, вот у меня есть, например, сомнения относительно того, что Сталин руководствовался там соображениями классовой борьбы, там классовыми преимуществами там пролетариата как гегемон над всем остальным при внешней экспансии. Может, это была просто, так сказать, такая чисто территориальная вывеска, внешняя экспансия, прикрытая вот идеологией классовой борьбы.
Ну, чем-то надо же было прикрываться.
Дело в том, что вот рамки нашей передачи, они, конечно, не дают возможности со всей полнотой раскрыть вот то, о чем мы говорим. А это интереснейшая на самом-то деле тема или сюжет, или поворот, если угодно, вот всего, о чем мы говорим. Ведь дело в том, что, вот вы говорите, и в Германии то же самое. Дело в том, что Германия перестрадала, вот таким вот взлетом, вспышкой, подъемом национализма, в основном где-то в 18 веке. А Россия, пика вот этого всего, как бы, рассуждения и поиска собственной идентичности, как бы попытки позиционировать себя в этом мире в отношении культуры, в отношении традиций, в отношении истории, предназначения. Это было где-то вот 40-е годы 19 века, когда разгорелась эта дискуссия западников, славянофилов. Да. И вот искали эти особенности, свой оригинальный и неповторимый путь, свое предназначение, свою судьбу, искали русскую идею, и в конце концов, ведь вы посмотрите, и эти поиски, они сопровождались. Россия ввязалась в Крымскую войну. Кому, зачем, вот кто может объяснить с точки зрения здравого смысла, с какой стати? Да? Потом серия Балканских войн. Потом мировая война, в которой Россия, в развязывании которой играла совсем не последнюю роль, а едва ли не ведущую роль. И почти всегда одни и те же устремленности. Ведь вы посмотрите, если сравнить цели, которые ставила перед собой Россия в первую, перед накануне Первой мировой войны и перед Второй мировой войной, то есть вот перед войной 41-го года, они один к одному совпадают. Основные ориентиры одинаковые. Балканы,
Прибалтика, один и тот
противник,
же.
Да. И что важно, Константинополь.
Ну, это святое. Это
всегда Константинополь. Да. И проливы, хотя проливы никогда не фигурировали вот в открытом, так сказать, перечне.
Ну почему, когда Молотов в Берлин-то летал последний
это
раз?
Это уже только 40-й год, пролив, когда и Гитлер заинтересовался, в конце концов, какие же цели Сталина. И ведь, казалось бы, в пакте Риббентропа-Молотова договорились обо всем. Уже протоколы секретные подписали, тебе это, нам это, там и так. Нет. Вот эта миссия Молотова, в ходе ее Гитлер узнает, что Сталин претендует на Константинополь, на проливы, на Балканы, и разговор ведет об Индии. И вот тут уже, как бы, это уже слишком, да. Вот примерно. Но ведь если дальше заглубиться в 19 век, все эти цели, они прочитываются.
Ну, еще с петровских времен, собственно. А помните Павел I, когда отправил 24 тысячи казаков Индию завоевывать? Тоже.
Хорошо. Да, время съедается со страшной силой. Давайте немножко поотвечаем на вопросы.
Дело в том, что мы пока что как бы прошлись вот туда, в ту сторону.
А мы хотим еще сюда
пройти. Мы еще пройдемся. От 45-го года.
Мы еще пройдемся, но обещаем, что мы еще вас пригласим.
Да, конечно, потому что, собственно,
так, это прибыл. Так, здесь вас Михаил из Москвы пытается поправить. А ведь Ленин обосновывал в своих работах построение социализма в отдельно взятой стране. Или вам такие работы неизвестны?
Не, хорошо известно, но просто Ленин делал упор всегда на возможность победы социалистической революции.
Мировой,
да. И он говорил, рассматривал Россию как слабое звено в цепи империализма, и у него огромное количество работ, где он говорит, это я все прекрасно знаю. Я говорю в какой-то мере о смещении акцентов и даже о перемене, по крайней мере, на словах, стратегических установок уже во время Сталина. Вот о чем я говорю.
При Ленине все еще смотрели все на Германию.
Ну да.
Уважаемый господин Афанасьев, вы повторяете теорию Суворова. Вы с ней полностью согласны, спрашивает Михаил из Омска.
Видите, я много теорий, со многими теориями знаком, в том числе я и знаком с работами Суворова, может быть, не со всеми, но со многими знаком. Дело-то в том, что ни один Суворов, он может быть наиболее определенно некоторые вещи сказал, но, собственно говоря, все, что сказал Суворов, он раздобыл в литературе, которая публиковалась во всем мире, в том числе и в Советском Союзе. Да. Ничего нового он не нашел. Он просто интерпретировал многие очень факты в соответствии с логикой, которая и с событиями, которые складывались. И в этом смысле я не имею ничего возразить. Я со многими положениями действительно согласен.
Во всяком случае, эта версия имеет право на существование, как и другие.
Даже больше, мне кажется, чем версии. Других более убедительных. Ну, ведь о чем речь-то, собственно говоря? Речь идет о превентивном ударе, если уж так сводить, совсем, так сказать.
Что, в общем, входит в доктрину любой крупной страны, как аксиома.
Ну да. И вопрос о том, все-таки, кто собирался первым нападать? Или Гитлер, или Сталин? И вот версия Суворова, что Сталин и собирался первый напасть, но у него не получилось. Напал первый Гитлер. Вот это не видали. Это, конечно, как бы вслух было произнесено едва ли не первым, вот Суворовым, да? Но ведь на самом деле теперь, по крайней мере, убедительных ответов и опровержений я не встретил.
По-разному. Так, Олег Георгиевич из Москвы. Ну, я не буду отвечать на ту часть его вопроса, о нас судит как по себе. Он почему-то считает, что все слова сказанные обязательно имеют некую свою оплату. Ну, Олег Георгиевич, если вы к этому привыкли, это ваша проблема. Вот последний ваш вопрос, почему я должен вам верить, господа? Я вам отвечу, да вы не должны нам верить. Не верите? Не надо. Никто никого не заставляет вообще здесь верить во что-то. Это вообще вопрос не веры, наверное, а знания.
О знании, безусловно.
Да. Узнайте побольше и сделайте свои собственные выводы. Мы вам никакие выводы не навязываем.
А верить можно просто, я бы так вот, сколько мог громко, столько и призвал бы. Не надо никому верить. Тем более, ни в коем случае нельзя верить вот тем, кто претендует на роль авторитетов, в чем бы то ни было, в науке или где бы то ни было.
Да, но здесь, конечно, здесь завязался спор по поводу опять цифр, сколько, я думаю, что сейчас к этому возвращаться не будем. Но вы знаете как, здесь вот два вопроса пришли, на которые я бы хотел сказать. Вот Валерий Иванович из Москвы пишет нам. Если участник этой войны пропал без вести, и в течение 50 лет архивы не дают о нем никаких данных, куда идти в нашей стране или к кому можно обратиться? Речь идет о моем отце, который пропал в августе 41 года, прослужив 2 года моряком до войны. И такая же нам примерно пришло еще до эфира. Сейчас, извините, найду. Алексей Опетенок из Ярославля, студент. А нет, извините, не то. Короче говоря, еще один был вопрос. Опять, куда обращаться? Люди все хотят найти своих родственников, следы их и так далее. Ну, увы, да, но пока это нет у нас. Вот здесь вот как раз мне полагалась бы некая государственная программа, да, и, вот, увы, ее нет, есть энтузиасты, да, вот эти поисковики, которые там ищут могилы, но
вы посмотрите,
но систематизированного, по-моему...
Вообще-то говоря, вот эти вопросы, они имеют просто жгучее отношение к теме, да, которую мы обсуждаем.
Вот извините, я просто дочитаю. Санкт-Петербург, Юрий Кузнецов, инженер. Я вас всех очень уважаю. Есть ли сайт или другой справочный материал, где я могу получить сведения о пропавших в войну из армии братьях мамы? Не знаю, вот и так далее. Таких историй, я думаю, даже не тысячи, а миллионы. Да?
Вот я думаю, что у всех, что называется, на слуху те события, которые происходили или происходят в Эстонии с памятником. И как много подключилось людей к судьбе этого памятника и захоронений, которые там. Но ведь вот надо иметь в виду, что многие годы и даже десятилетия огромное количество погибших солдат и офицеров, участников войны, лежали, а многие еще и до сих пор лежат незахороненными. Уж я не говорю про пропавших без вести, а ведь людей, разбросанных трупов, вернее, разбросанных по всем лесам России, они же исчисляются сотнями тысяч, если не миллионами исчислялись всегда. И это никогда не стало делом государственной заботы номер один.
Их... Ну да, война не кончена, пока не похоронен последний солдат.
Ведь вот же и эту трагедию мы переживаем до сих пор. Она касается как бы каждого из нас.
Вот вы знаете, кстати, опять же на эту тему Виктор Сударев, или Сударев, наверное, служащий, почему не используются современные средства, компьютеры, электронные почты, интернет, для сбора объективных данных о живых потомках, опавших в Великой Отечественной войны, как военных, так и гражданских. Там поисковики, разные мемориалы занимаются этим, а давно пора создать единый банк данных. Затраты не должны быть большими. Правда о цене победы нужна и историкам, и народу. Хватит ее скрывать.
Вы знаете, на мой взгляд, очень важный момент, который этот процесс очень сильно усложняет, это идентификация останков, потому что во всех армиях мира до начала Второй мировой войны существовала система личных номеров, то есть металлические жетоны. У немцев он назывался леденец, он был овальный, действительно, по форме как леденец, и в случае гибели военнослужащего он по перфорации переламывался пополам, одна половина оставалась с останками, вторую, соответственно, отправляли в Германию, и таким образом велся статистический учет. У американцев стандартная схема, то, что принято сейчас во всех армиях, это два жетона на цепочке, что в конечном итоге пришло и к нам. У наших солдат были пластиковые трубочки из какой-то непонятной пластмассы, внутри которых находилась бумажка, на которой было написано, что он и кто он. Чрезвычайно хрупкий материал, во-первых, и, во-вторых, как бы очень многие люди просто даже не получали эти самые флакончики, в которых эта бумажка должна была храниться. Поэтому, если находится захоронение немецкого солдата, там, или американского, или любого другого еще, идентифицировать их можно именно вот по этой половинке жетона или по жетону. У нас это невосполнимо.
Юрий Николаевич, совсем мало времени. Я, кстати, извиняюсь перед слушателями и перед Еленой Сьяновой. Мы сегодня просто не успели дать ее пленку, но она есть, и вы ее обязательно услышите в следующий раз. Но вот вопрос от Александра великолепный, по-моему, если можно коротко на него ответить. Возможно ли история без мифологии?
Нет, я думаю, невозможно. И отношение к мифам, оно должно быть, ну, таким, я бы сказал, взвешенным. Потому что, ну, мифы – это все равно, что тараканы в мозгах у людей. Они часто очень непредсказуемы, их движения и последствия этих движений. И вот ученые, историки, в частности, борются с этими мифами, но мы должны всегда иметь в виду, что вот, ну, этих-то, допустим, тараканов мы повыгоняем, нам удастся это сделать, но ведь другие заползут. И будут ли эти
лучше предыдущих,
чем эти, которые есть. Поэтому вопрос очень непростой. Очень непростой.
Не сотворись кумира, что да. Называется.
И ведь дело-то ведь вот в чем. Мы вот пока что говорили, да, мы говорили об исторической памяти, в сущности. Мы говорили о том, как в исторической памяти воспринимается победа и война. А не в науке, а это разные вещи.
Хорошо. Мы, увы, должны заканчивать. Еще раз обещаю вам, Елену Сьянову мы не забудем в следующий раз, а Юрия Николаевича не забудем пригласить еще раз, тоже еще раз, для того, чтобы поговорить уже на тему истории войны, истории страны, но взять уже послевоенный период. Это спасибо, была программа «Цена победы». Спасибо. Спасибо Юрию Николаевичу Афанасьеву, Захаров и Дымарский.
До свидания.
«Цена победы». По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.